Итоги года на радио «Комсомольская правда». Международная политика.
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. И в течение ближайшего часа мы будем подводить итоги уходящего года. В центре нашего внимания будут события в международной жизни. Именно поэтому в студию мы и пригласили генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
И с нами в студии заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Андрей Михайлович, приветствую вас также.
Здравствуйте.
Ну, у нас довольно сложная задача, потому что мы с вами должны сейчас говорить о международных событиях и при этом напрямую не касаться, ну вот так, чтобы обсуждать и рассуждать об этом довольно продолжительное время, ни событий на Украине, ни событий в Новороссии, потому что все это темы отдельных передач. Но, тем не менее, именно Украина в этом году, с самого начала года, дала толчок всем остальным событиям. В том числе именно из-за событий на Украине последовали и санкции, именно из-за этих событий России пришлось искать других партнеров.
Как вы хорошо вымазали сейчас елеем украинское самосознание, скажем так. Потому что на самом деле Украина действительно очень хотела бы быть центром мира. И сейчас она в этом году, можно назвать смело их, да, но на самом деле это не так. На самом деле Украина лишь повод для того, чтобы уязвить Россию, развалить ее экономическую, политическую систему. И это, ну скажем так, такая надрыв рана, которая должна в конце концов по замыслу некоторых технологов разрушить отношения России и Евросоюза. В последнее время крайне укрепившиеся. И вот мне кажется, что, к сожалению, для украинцев новые вызовы, самые разные, в следующем году, они просто отвлекут внимание от этого животрепещущего для них события, я имею в виду конфликт на юго-востоке Украины, и сменят повестку дня.
Но, тем не менее, Алексей Алексеевич, некоторые, так сказать, наши коллеги, журналисты на Западе, говорят, что речь идет о изоляции России, в которую якобы она сама себя загнала, что это тот вызов, который нынешний политический режим в нашей стране не выдержит, и вообще Россия должна дорого заплатить, как сказал на своей пресс-конференции Путин, за поддержку,
скажем... Это сказал Барак Обама, а Владимир Путин его процитировал.
Да, ну, действительно, так и есть. Путин, цитируя Барак Обаму и его, так сказать, западных союзников, повторил их слова. Итак, этот политический вызов нам брошен, пожалуй, самый острый в 21 веке. Мы держим удар?
Если посмотреть внимательно на ситуацию, то есть место какой-то такой природной, практической и не очень эффективной магии. Дело в том, что Барак Обама, когда начинал этот проект, я имею в виду ослабление экономики России, политической системы, ослабление Путина прежде всего, потому что сложно жить и засыпать с той мыслью, что твой политический оппонент Владимир Путин популярнее тебя в твоей же стране. Угу. Это случай Барака Обамы. И в этой связи я думаю, что личный подтекст из событий, которые происходили в этом году в отношениях между США и Россией, он присутствует и очень явный. Так вот, Барак Обама в начале этого года пробудил к жизни очень интересные феномены, которые мы уже считали прошедшими, уже рассматривали как политический опыт человеческий и уже забыли о нем. Дело в том, что Барак Обама объявил нам холодную войну. Холодную войну 2.0, которую... с помощью которой он собрался изолировать Россию. Было произнесено много страшных слов в адрес России, и мы все их услышали. Кто-то впечатлился, кто-то нет, кто-то посмеялся, а напрасно. Дело в том, что эти слова вызвали к жизни очень интересные политические процессы. Например, консолидация российского общества вокруг лидера и вокруг национальной идеи. Это довольно интересная диверсификация политики России в отношении создания новых партнерств на Востоке, в Латинской Америке, да даже на Ближнем Востоке. Я имею в виду на Востоке, где расположены Китай, Индия, Вьетнам и так далее.
Да, можно вспомнить беспрецедентный контракт с Китаем на $500 миллиардов на поставку газа с Индией.
Вот этот виртуальный ряд, снижение цен на нефть, валютные атаки, Боинги, они все должны были вызвать к жизни определенные ассоциации с Советским Союзом. Благо, в последнее время российская политическая система очень часто эксплуатировала, возвращаясь к советскому прошлому, пытаясь вытащить вытащить оттуда все хорошее, светлое и доброе и применить, что называется, в нынешней жизни. Так вот, мне кажется, что американские технологии здесь ошиблись. Когда они начали вот эту холодную войну, они, во-первых, запустили механизмы такие социальные иммунные системы, которые они не ожидали. Они думали, что режим рухнет, а режим укрепился. Они думали, что экономическая система России под угрозой изоляции будет искать с ними переговоров, а она стала консолидироваться и импортозамещать, что называется. Кстати, что бы ни говорили либералы, но процесс импортозамещения запущен, он идет. И сейчас уже есть первые экономические
свидетельства того, Это дело не быстрое, конечно, пройдут месяцы, в лучшем случае, прежде как мы почувствуем
Совершенно
результаты.
Совершенно верно. В конце концов, нашу экономику, с валютной иглы, все говорят о нефтяной игле и там, газовой, а на самом деле с валютной иглы никто не снимал. Но здесь палка оказалась о двух концах, потому что как только российскую экономику подверглась очень серьезным ударам и начала испытывать определенные изменения, причем не только в худшую, а больше в лучшую сторону, позитивные вещи проявились, американская и европейская экономика, американская в меньшей степени, европейская экономика стали испытывать затруднения, мимо этого трудно пройти. Тем более трудно пройти, потому что и профсоюзы, и бизнес-сообщества европейских стран сейчас буквально вопиют к своим политикам: ребята, заканчивайте санкционный режим.
Да что профсоюзы, министр иностранных дел в Германии Штайнмайер вступил в откровенную полемику с канцлером, с фрау Меркель, заявив совсем недавно, что санкции это дело совершенно бесперспективно, и Европа страдает от них не в меньшей степени, чем Россия.
То есть... в Бундестаге Меркель вообще рекомендую заткнуться. Так вот, конечно, я много беседую с европейскими, в том числе дипломатами, и они мне говорят: почему вы, россияне, думаете, что мы ничего не понимаем? Мы все понимаем. Мы не можем сказать Соединенным Штатам Америки «нет» по определенным обстоятельствам. Я, конечно, сейчас немножко переиначил, это не прямая цитата, но смысл был такой. Потому что США... позиционируя себя как мировую доминанту, как мирового регулятора, при этом странным образом снимают с себя определенные социальные обязательства, которые должен этот мировой регулятор исполнять. Он должен регулировать конфликты, а он их разжигает. Он должен стабилизировать финансовую систему, а он ее дестабилизирует. То есть, по сути, Соединенные Штаты Америки, сейчас объявляя холодную войну, на самом деле оказали себе плохую услугу, потому что воевать никто не хочет. И попытка вовлечь Евросоюз вот эту авантюру на Украине, она уже привела к тому, что Европейский Союз не только заморозил в этом году Евроассоциацию Украины, и не только отложил отмену визового режима между
Украиной
и Евросоюзом.
Поляки даже ужесточили визовый режим.
Отказал в финансовой помощи киевскому государству.
Денег нет,
киевскому государству. Совершенно верно.
Да, киевскому
я не оговорился буквально. Киевскому княжеству, можно сказать. Вот. И в этой связи очень показательным является то, что Европейский Союз последовательно отказываться от оказания военной помощи силам проведения так называемой антитеррористической операции. Европейцы не хотят финансировать войну на своей территории.
Буквально через 4 минуты мы продолжим обсуждение главных событий уходящего года, событий в международной жизни.
Итоги года на радио «Комсомольская правда».
Историю пишут победители, они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе. Я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте на радио «Комсомольская правда». Итоги года на радио «Комсомольская правда». Международная политика.
Мы продолжаем в эфире радиостанции «Комсомольская правда» подводить итоги 2014 года. В центре нашего внимания события в международной жизни, международная политика. Мы более предметно рассмотрим сейчас, что происходит и происходило за этот год в Соединенных Штатах Америки. Ну а в студии по-прежнему генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин и заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Итак, я думаю, что сейчас наверняка, вот когда говорят о отношении России и Америки, можно сказать, да, и вот эту самую холодную войну и то, что действительно возобновляются всевозможные конфликты, в том числе идет стычка не только по каким-то экономическим и политическим вопросам, но и довольно
Вы так легко употребляете термин «холодная война», что мне даже страшно. Хотя, знаете, на самом деле этот термин совершенно некорректный. «Холодная война» — это столкновение идеологии. У нас идеология одна — рынок.
Я об этом хотела сказать. Идеологический фронт. Нет, ну
товарищи,
что вы?
Товарищи, зима все-таки, Новый год скоро. Да, ну, совершенно верно. Подмораживает.
Это первое. Да, подмораживает. А, хотя хотелось бы уже в конце концов. Так вот, мне думается, что под термином «холодной войны» скрывается настоящий смысл того, что происходит. А именно, нечестная конкурентная борьба со стороны Соединенных Штатов Америки. США и Россия являются членами ВТО. При этом одна страна ВТО против другой применяет санкции, что совершенно незаконно. Это называется агрессия, проявление агрессии. Причем Барак Обама, американский президент, пока еще импичмент, процесс импичмента не запущен, хотя он уже начинается, объявил о том, что наша цель — ослабить экономику России. Наша цель — нанести определенные информационные и экономические удары для того, чтобы Россия стала этой... уже что имелось, чтобы стал более сговорчивой.
Алексей Алексеевич, я настаиваю на том, что это действительно холодная информационная война.
Не
потому
путайте.
Что...
это уже это гибридная война, потому что используются и не только информационные удары, не только используются попытки идеологического противостояния, организации, симуляции этих идеологического противостояния. Не зря Россия обвиняет в том, что она восстанавливает Советский Союз, хотя это не так. Мы смеемся, а они в это верят. А с другой стороны, речь идет и о развязывании локальных вооруженных конфликтов, что шло в последнее время очень наглядно. Это Ливия, это Сирия, это Украина. Понимаете, от этого никуда нельзя и уйти. Это гибридная война, это новое слово в организации отстаивания интересов одной страны силами других стран, тех стран, которые не могут отказать Соединенным Штатам Америки.
Ну и одновременно с этим Барак Обама предпринял, как ему, наверное, кажется, нестандартный ход. Uh-huh. Он решил помириться с Кубой. Вот совсем недавно, после 50 лет блокады, когда было официально сказано, из его уст прозвучала фраза, что 50 лет санкций не принесли никакого результата, давайте искать другие пути. И я напомню нашим слушателям, что была достигнута договоренность о возобновлении дипломатических отношений в ближайшем будущем между двумя странами. Был такой совершенно ритуальный обмен приговоренными судами обеих стран за шпионаж к заключению людьми. И даже речь идет о том, что в скором каком-то будущем, возможно, через год, через два, Барак Обама, нет, ну, через год, я думаю, через два он уже будет переизбираться, нанесет официальный визит в Гавану. Вот что такое, Алексей Алексеевич, это, так сказать, признание собственно неправильной политики, или это стремление выбить вот этот вот латиноамериканский наш непобиваемый козырь на протяжении 20 века, второй его половины, из рук России, учредить там в Гаване посольство американское и устроить цветную революцию, по примеру, там, Тбилиси, Киева и далее по списку.
Я не думаю, что у Соединенных Штатов Америки есть желание организовывать цветную революцию на Кубе. Что такое Куба, в конце концов? Это прекрасный остров свободы, но экономики никакой. Здесь, я думаю, черт в деталях. Дело в том, что мы недавно простили Кубе 39 миллиардов долга. Мы выстраиваем сейчас отношения, что называется, с чистого листа. Что это такое? Все говорят, ой, мы простили. На самом деле, взять эти деньги с Кубы не представляется никакой возможности. То есть это обременение, которое очень сильно затрудняло наш торгово-экономический обмен. А Куба — это сахар. Куба – это возможность размещения на Кубе некоторых элементов разведывательной инфраструктуры.
Я имею в виду, конечно. Я не думаю, что мы сейчас пойдем на это, потому что тогда Америка закусит у дела так, что они это не могут спокойно воспринять.
Именно это и является причиной, почему США попытались объявить, что называется, перезагрузку отношений.
Это ведь у них было написано на прекрасной кнопке «перегрузка», когда они начинали с Хиллари Клинтон
перезагрузку. Вот именно поэтому Барак Обама из широких штанин достал вот эту красную кнопку перезагрузки отношений с Кубой, потому что он прекрасно увидел перспективу размещение, возвращение России на Кубу в качестве вот именно той самой точки, разведточки.
Лурдес, да, у нас существовал центр радиоэлектронной разведки, кто не знает, который перехватывал практически все переговоры американских военных.
Совершенно верно. И в этой ситуации, я думаю, что это трюк, на который Барак Обама пошел, потому что главный вопрос для кубинцев, я понимаю кубинцев, им хорошо развивать отношения и с Россией, и с Соединенными Штатами Америки. Почему бы нет? Но весь вопрос заключается в том, что Россия предложила Кубе определенные экономические преференции, развивает там инвестиционные проекты, а Соединенные Штаты Америки предложили просто человеческую дружбу. Вы заметили, насколько отреагировало руководство Кубы? Они сказали, а экономическое эмбарго будет отменено? а почесали голову в Соединенных Штатах Америки, мы это вам не гарантируем. Вот и вопрос закрыт.
Как он может гарантировать, когда республиканцы сразу взвелись в Конгрессе и, так сказать, политическом истеблишменте, считая, что Обама лузер, слабак, кубинские мигранты, значит, в штате Флорида вышли против него.
В Майами вышли против.
Да, Обама трус, внесли такие плакаты.
Совершенно верно. Я думаю, что Барак Обама, извините, опять проиграл в этом смысле, потому что он не может, в очередной раз он не может реализовать то, что он обещает. И в этой связи, я думаю, что не стоит сосредоточиться на Обаме как политической фигуре, хотя нужно его иметь в виду и в поле зрения держать обязательно, потому что много еще гадостей этот человек, скорее всего, сделает России. Но, тем не менее, нужно смотреть шире и дальше. Нужно смотреть, кто будет следующим президентом США.
Смотреть вот будет за Хиллари действиями... Клинтон, да вот тогда будет совсем весело.
Посол Тефт уверен, что это Хиллари Клинтон. Когда я ему задал вопрос, а кто будет следующим президентом США, он, не задумываясь, ответил Хиллари Клинтон.
Потому что некие династии. Буш, младший,
да,
Буш,
да, так это есть
старший.
Династия.
Сейчас Джеб Буш,
это бывший губернатор Флориды. Классическая
теперь, теперь, значит, женушка, так сказать, несчастная Билла Клинтона идет во власть.
Несчастного Билла Клинтона. Здесь, да, здесь тоже нужно
разбираться.
Будем немножечко вот к Кубе возвращаться, потому что это очень важный элемент наших отношений с Латинской Америкой. Ведь именно в Латинской Америке сейчас, это часть стран БРИКС, разворачивается не то что противостояние, именно конкуренция между Россией и Соединенными Штатами Америки. Мы ищем симпатии этих стран, мы становимся партнерами, и Куба является стратегическим здесь элементом, потому что нам необходима информация. А эту информацию может как раз дать тот самый разведсенатор Лурдеси, который... В принципе, Соединенные Штаты Америки — это как камушек в ботинке. Угу. Это, конечно, не страшно, камушек в ботинке, но мы его ощущаем, и б, он натирает ногу. Поэтому я думаю, что США многое сделают для того, чтобы изменить ситуацию в этом регионе, я имею в виду Карибский регион и страны Латинской Америки, для того, чтобы помешать России развернуть и там инвестиционные проекты.
Ведь есть планы и развитие таких же проектов с Венесуэлой, с Никарагуа. Например, план строительства дублера Панамского канала через Никарагу. Но это, видимо, будем обсуждать в следующих годах. Возвращаясь к Бараку Обаме, у него ведь непростая ситуация сейчас дома, помимо недовольства кубинских иммигрантов. Вспомним события в Фергюсоне, многочисленные демонстрации в 100, более чем в 100 американских городах с перекрытием площадей, улиц, мостов в Нью-Йорке, с задержаниями, с арестами. Вот связано с...
Американской демократией в действии.
Да. Ведь политический уже, так сказать, аспект, политический характер принимают вот эти вот протесты против, ну, назовем по-русски, беспредела полиции в отношении чернокожих, хотя там те еще, конечно, подросточки бывают, но, тем не менее, часть общества немалая, так сказать, представители негритянского населения, чем мы там, что мы будем играть в политкорректность, так мы их всегда называли, латиноамериканского населения, недовольны тех, как с ними обращаются представители власти, в основном белые. И это может, наверное, наукнуться перед выборами господина Обамы.
А вы знаете, здесь есть определенные такие психологические моменты. Дело в том, что Барак Обама, когда проявляет агрессию по отношению к другим странам, там, Сирии, Ливии, России и так далее. Он тем самым в своем обществе, он же лидер, он говорит, что он лидер, он будет вот эти самые чувства, которые начинают овладевать определенными социальными группами, находящиеся в состоянии крайнего возбуждения. И достаточно одного там убийства чернокожего полицейским, чтобы эта ситуация закрутилась. Теперь внимание, казалось бы, полицейские Соединенных Штатов Америки должны себя взять в руки, но они продолжают душить, убивать чернокожее население, да, 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 и так далее. Что владеет этими людьми, заставляя их, что называется, стимулировать процессы, которые, казалось бы, нужно, наоборот, гасить? И в этой связи мне кажется крайне важным отметить, что агрессия, когда она проявлена, она возвращается обратно к источнику агрессии. И у Соединенных Штатов Америки в этой связи, видимо, в 2015 году будут большие проблемы, потому что агрессии они проявили очень много за это время.
Да вот буквально за полчаса, как мы сели перед микрофонами в этой студии, пришли сообщения, что очередной белый полицейский застрелил очередного чернокожего подростка, который, правда, угрожал мачете этому полицейскому. А вслед за этим пришло сообщение, что в Нью-Йорке были из соображений мести убиты чернокожим двое белых полицейских. То есть началась политическая уже вендетта, которая может, опять-таки, я повторю, аукнуться очень сильно Бараку Обаме и демократам в целом при следующих выборах президентских в 2016 году.
Андрей Михайлович, политическая или расовая?
А расовая – это разве не политика?
Ну, здесь вот мы понимаем, что Америка, которая себя провозглашала государством, где все равны, где каждый имеет возможности достичь там самого лучшего положения, где…
Американская мечта разбилась, как лодка. Вот,
что это? Да, что происходит?
Как объясните, писали в советской прессе, слова и дела американского империализма. Говорить можно что угодно, а на деле-то мы видим, что эта схема красивая. Не работает. И работает все хуже и хуже.
Хорошо, тогда давайте мы сейчас еще один небольшой перерыв сделаем.
Итоги года на радио «Комсомольская правда». Международная политика. Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения, мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после 6 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Итоги года на радио «Комсомольская правда». Международная политика.
Мы продолжаем подводить итоги уходящего года. В центре нашего внимания международная политика, а в этой студии генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин и заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Но есть то, что, казалось бы, должно было в этом году страны объединить. Это угроза со стороны Исламского государства. Именно ведь в этом году все начали говорить о том, что да, это действительно, это страшно, это может на каждую страну оказать свое воздействие, свое влияние. Чем так опасно Исламское государство?
В 3-4 веке нашей эры точно такая же угроза Европе, Европе Римской империи, исходила от гуннов. Никто не знал, кто эти люди, что они несут. А Аттила, их вождь, называл себя ни много ни мало бич божий и, судя по всему, был христианином. Что несколько рушит концепцию противопоставления христианского мира и остальных миров. Так вот, мне кажется, что ситуация с ИГИЛ, она в какой-то степени перекликается с историческими событиями. Ведь гунны сами по себе, нашествие гуннов само по себе воспринималось как расплата за грехи. Так вот, ИГИЛом сейчас христианский мир наказывает сам себя за то, что он отступает от принципов, которые исповедует сам. Мне кажется, что вот в политическом ключе некоторый мазохизм при этом присущ христианскому миру, одновременно непонимание и некоторая слабость перед более пассионарными проявлениями политических, социальных и религиозных чувств. Но это сделает христианский мир либо сильнее, либо уничтожит его. Поэтому чем быстрее христианский мир возьмется за голову, чем быстрее он самоорганизуется, тем быстрее наступит нивелирование последствий того, что происходит. Сейчас сейчас непонятно, кто будет работать, что называется, с этой реальной угрозой. Соединенные Штаты Америки провозгласили, что они готовы это сделать, но им никто не верит уже. Потому что подозреваю,
причем
что Соединенные Штаты Америки...
Он вообще в сторону задвинут, совершенно... и никаких рычагов.
Причем подозревают, что Соединенные Штаты Америки сами породили в какой-то степени этого монстра. А ведь это так и есть, если разобраться в деталях, то костяк ИГИЛ составили бывшие партийцы БААС, партии, которая была очень сильной правящей в Ираке.
При Саддаме Хусейне.
Совершенно верно. Которые, это военные офицеры с очень хорошей подготовкой, с очень себе знанием военного дела неплохим. И люди, которые остались без работы, которых выбросили на улицу. То есть Соединенные Штаты Америки сознательно создали вот эту вот ситуацию, когда ничто не могло препятствовать появлению Исламского государства. И оно появилось.
Ну, я должен сказать, что этим офицерам, достаточно людям еще образованным, не составило никакого труда аккумулировать вокруг себя совершенно неприкаянную, необразованную, забитую, так сказать, самыми дремучими доктринами арабскую молодежь, которая сейчас осталась в том же Ираке, без руля, без ветрил, находящегося уже сколько лет, в Сирии, которую терзает гражданская война, и в Ливии, да и отовсюду. Но я не совсем согласился бы с вами, Алексей, что здесь только с христианским миром-то Исламское государство воюет. Там же ведь есть и сунниты, и шииты. Они и против Башара Асада воюют. У них есть проблемы с турками. То есть там и светские исламские режимы завязаны на это, и, так сказать, вот противоречия в течениях в самом исламе. Все-таки мне кажется, что это какая-то совершенно дремучая, страшная, пассионарная сила, взявшая, так сказать, не только зеленое знамя пророка, да, как свой символ, но и терроризм, я рискну сказать, как современную форму фашизма, Значит, либо мы, либо никто. Правы мы, все остальные неверные, недочеловеки, их надо просто уничтожать. И вот эти люди, особенно 15-16-18-летние подростки, которые не знают, что такое смерть, и идут на нее с улыбкой, при этом взрывая вместе с собой тысячи людей в общей сложности, вот это действительно страшно. Миру действительно, я согласен с нашей ведущей Леной, надо как-то объединиться. Это возможно?
Да, это возможно, это реально, но нужно сделать это не консолидируясь под одного лидера, потому что этот лидер по понятным причинам в обязательном порядке просто выстроит весь мировой порядок, что называется, под себя. И это будет большой проблемой в будущем, потому что у лидера, этого условного лидера, возникнет соблазн в будущем создавать такие же фантомы, чтобы продолжать сохранять свою власть. Большой брат, что называется, смотрит на тебя здесь совершенно самым непосредственным
образом. Ну а что, реанимировать ООН, что? Или собраться вдруг на какой-то саммит такой вот лидеров
государств? В обязательном порядке необходимо реанимировать институт ООН, и если это невозможно, то придется создавать новые институты. Это раз. Второе. Конечно, необходимо создавать, они уже есть, созданы, усиливать региональные центры обороны. Я имею в виду ОДКБ, да. И другие.
Сейчас, американцы идут из Афганистана, и ИГ, или ИГИЛ, ну, ИГ будем называть, исламское государство, расширится и поглотив афганские. Талибы к ним примкнут, я не знаю, на каких...
Талибы вряд ли к ним примкнут.
Но, тем не менее,
у талибов
там
своя собственная, что называется, карма.
Я думаю,
то, что Афганистан под талибами в ближайшее время окажется, это гадалки, не ходи. Вот, это проходило уже на течение нескольких столетий.
Все хлынет на нашу Среднюю Азию, как теперь называют, центральное, ну и дальше уже Россия.
Да, господа, я совершенно прошу прощения, мне хочется понять, вот я думаю, что в нашей аудитории тоже возникает такой же вопрос. Мы говорим об исламском государстве как о террористической организации, или все-таки это действительно государство? Государство, которое имеет свои социальные обязательства, свою экономику, свою политику. Почему ИГИЛ, именно так он назывался изначально,
исламское государство Ирака и Леванта.
Совершенно верно, стал просто исламским государством. Это действительно государство?
А вот это очень важно, потому что идея создания халифата, она, с одной стороны, весьма привлекательная. Она дает шанс людям, которые исповедуют ислам, получить такое национальное признание, причем признание, которое можно будет институализировать на площадке ООН. А возникло это по простой причине. Национальные государства, которые представлены в ООН, они просто настолько ослабели, что их уже политическая субъектность просто не видна. Поэтому идут попытки создать какие-то новые формы для того, чтобы чаяния определенной части людей оказались выражены в политическом смысле. То есть мы опять возвращаемся к ситуации, когда разрушаются основы международной правовой культуры. И на этих обломках возникают совершенно чудовищные образования. Я не стал бы называть исламское государство абсолютным злом. Во всяком случае, лекарство, которое мы принимаем для того, чтобы победить болезнь, это тоже в какой-то степени яд, если будешь его принимать просто так. Но это лекарство, если есть условия для того, чтобы излечить свою болезнь. И в этой связи мировые институты должны просто излечиться. Они должны суметь выработать в себе то содержание, ради которого они созданы. Если этого не произойдет, то да, яд нас убьет.
Но я считаю, вернее, склонен предположить, есть такая версия, что исламское государство — это просто огромное наемное войско Саудовской Аравии и монархии...
Организованное сетевым образом, да.
Да, монархия Персидского залива. Там есть экономика, там есть атрибуты государства, монархических государств, вот как бы к ним ни относились. А это те люди, которые, так сказать, вот за копейки, за что-то еще, вот эту суннитскую власть распространяют на Ближний Восток. Главная цель пока что Иран. Это конкурент главный в нефтяной, так сказать, в мировой нефтяной для саудитов. И дальше наш российский Кавказ, тут уже чисто религиозные и политические предпочтения. И странно, что пока что вот на этом этапе западные государства, Соединенные Штаты, считают, что, возможно, это им и выгодно, чтобы убрать остатки российского влияния, иранского влияния в регионе. Вот, а потом мы с ними, мол, договоримся с саудовцами, если что...
Ну, с Аркаидой тоже хотели договориться.
Ну, да, хотели, да. Исходя из наших, так сказать, северокавказских реалий, с огромным количеством мусульман и, так сказать, в Татарии, Башкирии, мы, конечно, должны в отражении этой угрозы участвовать.
Особенно большая опасность того, что происходит, то, что это государство не нуждается в постоянных источниках финансирования. Угу. Оно существует как растение, как камни на земле. Оно может питаться, что называется, за свой собственный счет.
Ну, нефть плюс, у них, извините,
плюс
есть.
Плюс теперь этим интересно. Во-первых, да. Продажа нефти по дисконтным ценам.
Угу. Да, они же там воруют, захватывают
чуть ли не по 30 долларов за баррель.
Совершенно верно. Но это не должно нас возмущать. Эти люди, что называется, считают это своим достоянием.
Конечно.
Поэтому возмущать должно то, что некоторые страны, не будем их называть в прямом эфире, покупают эту нефть. Покупают эту нефть, тем самым финансируя... И, кстати, к ним почему-то претензий нет со стороны Соединенных Штатов Америки. Это меня всегда в этом году удивляло, просто изумляло. Просто. Да, США грозили пальчиком, но ничего не делали для того, чтобы приструнить эти страны. А второе, кто вооружает этот праздник непослушания? Больше всего мы видим, кстати, американское вооружение в руках солдат Исламского государства. Возникает вопрос, что Соединенные Штаты Америки так не контролируют свои ВПК, либо свою систему...
Они оправдываются тем, что это было вооружение, направлено сирийской оппозиции, которая воевала с Башаром Асадом, теперь ее нет.
Уже шутят, что американское оружие гораздо быстрее попадает в руки солдат Исламского государства, нежели к адресату, что называется. В этой связи, может быть, прекратить поставки, если не могут обеспечить безопасность того, чтобы они доходили действительно до адресата. А в этой связи Соединенные Штаты Америки играют крайне двусмысленную роль, на мой взгляд.
Но Европа же тоже ощутила на себе, что такое исламское государство, потому что мы видим, что те, кто пытается встать в ряды исламского государства, они приезжают
сотнями
туда
возвращаются обратно.
Совершенно верно.
Это стало проблемой для юга Франции, политической проблемой для Британии, где в Лондоне целые кварталы, где пытаются установить шариатские порядки. И лондонские полиции говорят, вы здесь никто, здесь мы будем решать, что и как. Это действительно опасно. И зреют наверняка теракты, поскольку мы видим периодически отчеты британских там спецслужб, особенно о том, что предотвращены планы массированного серийного теракта, арестованы такой-то шейх, такой-то проповедник, мулла такой-то. Ну, хорошо, раз, два, три, четыре, пять, 10 это удастся, но на 11 может и сработать. Лондон уже был потрясен терактами в 2006 году, по-моему, да, когда были взрывы в автобусах и метро.
Ну, а мы еще продолжим через 4 минуты обсуждать ту тему, которая действительно будоражила умы и европейцев, ну и, конечно, нас здесь, живущих в России, только потому, что представить такое раньше, наверное, было невозможно. Но то, о чем мы будем говорить, я бы заглавила так. А Европа-то, похоже, разваливается. Но об этом через 4 минуты.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Итоги года на радио «Комсомольская правда». Международная политика.
Мы продолжаем в эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждать самые главные события в международной жизни, которые произошли в 2014 году. В студии генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин и заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Алексей Алексеевич, Андрей Михайлович, я думаю, что, наверное, год назад, в 2013-м, о том, что мы будем обсуждать сейчас, и говорить-то было как-то неприлично. Ну, как можно себе представить сытое, красивое, хорошее, прекрасно пахнущее, я бы сказал, благоухающее Европа, и вдруг какая-то часть одного или другого государства говорит, нет, не хочу я жить с вами, пойду-ка я в отдельное плавание. А ведь в этом году такое происходило и в Великобритании, насколько мы понимаем, да, собственно, и Каталония тоже, хоть это и не был полноценный референдум, но, что называется, прецеденты есть.
Для многих россиян Европа — это мечта. Мы,
да.
мы туда ездим, мы тратим свои деньги, и, конечно, там к нам очень хорошо относятся, потому что мы тратим там свои деньги. Поэтому мы привыкли идеализировать Европу, но если поговорить с европейскими жителями, я это делал с жителями разных стран, то я заметил странность. Они практически все критикуют действия своих правительств. Они крайне недовольны экономическим положением. Они указывают на то, что молодежная безработица – это реальная проблема. И я думаю, что на самом деле благополучие Европы мы создаем каким-то имиджевым таким способом сами, делегируя им вот это вот... Как в европейском границы, вы же должны быть счастливы. Так вот, они несчастливы. Они на самом деле смотрят на Россию, на, опять, на людей, которые приезжают из России, из Китая, тратят там свои деньги. Ведь кто составляет большинство покупателей парижских, мадридских бутиков? Я вижу там только китайские и, пардон, родные лица.
Да.
И слышу речь русскую и китайскую. В этой связи, я думаю, что... Поэтому я очень удивился, когда Европа присоединилась к санкциям против России, инициированным американским, потому что, ребята, зачем? Вы режете золотую курицу, которая несет вам золотые яйца. Ну, европейцы, в принципе, сначала подумали, что все это игры и шутки, но я так понимаю, что в этом году они ощутили холодное дыхание кризиса, они ощутили стагнационное процессы в экономике и забеспокоились. Вот это беспокойство, которым сразу же воспользовались отдельные национальные социальные группы и организовали ряд процессов крайне неприятных для британского, для испанского правительств. И надо сказать, что цели свои они добились. Правительства стали проводить, ну, скажем так, более диверсифицированную политику, не брать на себя определенные обязательства и учитывать мнение масс, народных масс, как все по марксизму. И на самом деле вот эта ситуация в Великобритании, которая сложилась и привела к референдуму, который, правда, удалось, что называется, отыграть, сохранить единство Объединенного Королевства.
Маржа-то была не очень впечатляющая.
Да, но 50-50. Правительство, да, выглядело крайне бледно. И это было видно.
Вы помните, как премьер Кэмерон, значит, когда за неделю до референдума статистика стала показывать, что число желающих независимости Шотландии превысило на 1% тех, кто хотел бы остаться в составе Великобритании, как он сказал: дорогие шотландцы, да оставайтесь, да мы вам это, да мы вам все, да мы вам такие-то преференции, да не волнуйтесь, вы все знаете. И что сделал Порошенко, когда то же самое сказали, значит, не Порошенко, а, скажем, киевские власти в целом, когда то же самое сказали на юго-востоке Украины, он послал туда войска. Вот, если бы он сделал так же по-умному, как сделал Кэмерон, я думаю, было бы по-другому.
Я думаю, что Кэмерон не сделал по-умному. Здесь большую роль сыграло несовершенство системы регистрации при организации референдума. Это отдельная глубокая тема,
прийти, да,
совершенно верно. И я думаю, что здесь были очень серьезные перегибы. И мне вот кажется вообще странным. Запад так много и долго следит за особенностью развития нашей избирательной системы, что она, похоже, становится неплохой и очень даже прозрачной. Конечно, есть нюансы, конечно, есть косяки, но вот это пристальное внимание, оно заставляет нас совершенствоваться, развивать. В то время как Запад, где принято считать, помните, как в знаменитом Уильфа Петрова, а по-немецки я знаю, даже говорить не буду. Кис Воробьянинов.
Да. Вот здесь... Гиббензамербит, она
это, я знаю. Да, я знаю, да. Вот у нас демократия, все нормально, не надо за нами следить, у нас все хорошо. А если посмотреть на самом деле, то, простите, там такие невообразимые нарушения, которые нам бы не то что не простили, да нас бы распяли за это просто.
Я был часопором в Нью-Йорке, в 2000 году наблюдал всю эту вакханалию с выборами Гор Буш-младший, когда в итоге по всем этим самым раскладам, значит, Гор получил на 100 тысяч голосов больше по всей Америке, но ввиду того, что определяют выборщики от каждого штата, их разное количество, победил, значит, Буш. Ну, это что, это куры в насмех?
Понравилось, что шотландцы довольно, не то что равнодушно, они, на самом деле, похоже, они сами боялись отделения, угу. Потому что это такое? Это же большие заботы.
Это сразу вниз, да.
Это необходимо выстраивать отношения и так далее. На этом британцы сыграли. Они сказали о том, что, ребята, это все хорошо, но мы тут же вам выключаем.
Да,
это все и так далее.
Не фунт вам никакой, да, не то,
банки,
ничего.
Отключение банковского финансирование и так далее. То есть все вот эти механизмы были включены. У Порошенко, которого вы упомянули, у него просто нет таких ресурсов, которые есть у Лондона по отношению к Эдинбургу.
Смотрите, вот Мадрид тоже вел себя достаточно жестче, чем Кэмерон, жестко, да. Но не дошло. Хотя туда шли колонны бронетранспортеров, наш САПКОР в Испании Эдуард Гущин передавал.
Значит, меньше институт
да, на всякий случай, да. Но тоже так маневрировал, двигал, так сказать, войсками Мадрид. Но, тем не менее, этот опрос состоялся, и каталонские власти в отставку, в отличие от проигравших шотландских властей сепаратистских, не ушли и заявили, что, по-моему, 15 апреля 2015 года будет все равно провозглашено отделение Каталонии, поскольку этот опрос показал, что большинство принявших в нем участие, правда, далеко не все приняли участие, подавляющее большинство высказалось за отделение. Вот это еще заноза, которая не вытащена Мадридом из тела Испании.
Надо сказать, что в Испании экономическая ситуация гораздо хуже. там действительно очень серьезная проблема именно молодежной безработицы. Там,
почти 50%.
Официально, да, официально 30, но неофициально это громадное. И на самом деле я часто езжу туда, я вижу вот это большое количество молодежи, которые слоняются без дела, которые соблюдают сиест, у которых у них растягивается на весь рабочий день, закрытые магазины и так далее. У нас бы за это уже, я не знаю, ну, ребята, работайте уже, в конце концов, работайте.
У нас нет закона за тунеядство.
А я хочу напомнить, что тот же Дэвид Кэмерон, видимо, ему очень понравилось референдумы проводить, ну, а точнее, как бы давать на них добро, потому что в Шотландии референдум действительно был с его согласия, все было по закону, все было официально, придраться, что называется, подкопаться не к чему. Я почему об этом говорю? Дэвид Кэмерон заявил следующее, вот переизберете меня через 2 года, да, по-моему, Андрей Михайлович, через сколько? Через
да.
Через 2 года. Так я вам гарантирую, проведем референдум о возможности выхода из Евросоюза. Да. Теперь уже всей страной. Вот понравилось, что ли, процесс увлек или что?
Нет, это игра, тонкая игра британцев, потому что, конечно, ни за какого Евросоюза они не выйдут. Конечно, они хотят, это игра от обратного, они хотят там стать системообразующей величиной, ослабив влияние Германии. Это совершенно очевидно. Ведь в чем была сила Германии? В чем сила, брат? В том, что Германия стала энергетическим хабом для Европы и заимела партнерские отношения с Россией. К сожалению, как только Германия и Россия начинают дружить, две мировые войны, вспомним, как начинались.
Когда поссорились?
Англосаксы всегда провоцируют военные действия. Вот. И здесь, возможно, мы даже вышли из этой ситуации малой кровью. Германия сделала вид, что она с нами поссорилась.
Сделала вид?
Я уверен в этом, что она сделала вид, что с нами поссорилась, потому что, что я вижу сейчас, это при наличии довольно жесткой риторики страны Ангелы Меркель, которая уже советует заткнуться в Бундестаге, германский бизнес просто валом валит в Россию, несмотря ни на какие санкции, и огромное количество новых проектов возникает. То есть под сурдинку того, что мы присоединимся к санкциям, мы осуждаем там Россию и так далее, бизнес действует принципиально по-другому. Вот в этой связи Британия захотела, видимо, получить шанс на фоне ослабления Германии и ее влияния на Евросоюз с помощью, возможно, Франции, создания такой оси Британия-Франция, усилить влияние в Евросоюзе. Но для этого необходимо создать кризисную ситуацию, что и было создано вот этим, на первый взгляд, очень глупым заявлением. Мы выходим из Евросоюза. Ну, во-первых, Британия-то в Евросоюзе находится условно. Она только учредитель.
Она сохранила валюту,
у нее совершенно своя экономика и так далее. Поэтому
никакой шенгенской зоны.
Поэтому никакой Европейский Союз не развалится, если Британия даже выйдет. И на самом деле, возможно, если бы Германия имела такое желание, он сказал, ну и до свидания. И все. Если вы сказали, отвечайте за свои слова. Вот. Я думаю, что это элемент политической такой игры, которую Великобритания затеяла с Евросоюзом на ближайшее время. Это, конечно, в 2015 году не выяснится, но тем не менее.
Знаешь, как у Алексея Толстого или Форд, значит, получал царя Петра, говорит, как они говорят одно, дело другое. О, герр Питер, это есть хитрый европейский политик.
Именно так.
Ну, у нас остается буквально 2 минуты до завершения нашего разговора и до завершения обсуждения самых главных событий международной жизни уходящего года. Я хотела бы, чтобы и вы, Андрей Михайлович, и вы, Алексей Алексеевич, могли высказать вот вашу точку зрения, по вашему мнению. Какое самое главное событие в международной жизни произошло в этом году? Оно могло быть в списке, который мы обсуждали. Может быть, это то, что мы не затронули?
Конечно, это Украина и все то, что повлекло за переворотом на Украине, организованным Западом. Тут и Крым, тут и санкции. Ну и в итоге из этого события выросли практически все те, о которых мы сейчас говорили.
Совершенно верно, я согласен. Это антитеррористическая операция и ИГИЛ. Это новые вызовы, которые будут формировать физиономию мировой политики в 2015 году.
Ну, что про лихорадку и было, мы не сказали. Ладно, с ней вроде успешно начинают бороться, наконец.
Да, но в списке 3 главных зол, как мы понимаем, лихорадка и было была...
Давай поздравим наших слушателей с наступающим Новым годом, и пусть напасти в виде лихорадки и прочих других гадостей в следующем году их минует. Ну, а политика, она вечная. Пока земля кружится, будут толкаться локтями державы на ней расположенные.
Присоединяюсь, и я думаю, что 2015 год будет еще интереснее, чем 2014. Надеюсь, он будет не таким лютым.
Ну что ж, спасибо огромное. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин и заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов были в студии. Также с вами была я, Елена Афонина. Спасибо.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». вашем мобильном.